Теперь вновь о погоде. Судя по прогнозам синоптиков, в ближайшее время никаких перемен нас не ожидает, и погода сохранится аномально теплая. И очередной мощный атлантический циклон надвигается на север европейской территории России. Под его опекой большая часть этой территории. В центре европейской России из-за близости атмосферного фронта атлантического циклона в большинстве районов пройдут небольшие осадки. Так, в Санкт-Петербурге днем временами дождь, температура от 3 до 5 градусов тепла. В Москве преимущественно без осадков, максимальная температура 6 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
В эфире «Радио Свобода». Слушайте далее в утреннем эфире.
Жители Воронежской области и Европейский суд по правам человека. Новая политическая звезда Америки. Положение мигрантов в России.
Ну и вопрос утренней программы. Читали ли вы Конституцию? Напомню, сегодня день основного закона России. Переходим к следующей теме. Среди российских регионов Воронежская область лидирует по результативности обращений граждан в Европейский суд по правам человека. Подробности у Михаила Жеребятьева.
Из 199 процессов, выигранных россиянами против государства в Европейском суде по правам человека, 32 случая приходится на Воронежскую область. Это первый показатель среди 88 территорий Российской Федерации. Подавляющее большинство воронежских жалоб касаются несвоевременности исполнения в России судебных решений по выплатам пенсий и других пособий – детских, чернобыльских, боевых, пайковых, угольно-дровяных, полагающихся сельским учителям, компенсаций за утраченное жилье во время бомбардировок Грозного – и тому подобное. Нередко воронежцы обращаются в Европейский суд коллективно, так что за одним выигранным в далекой Европе делом подчас стоят десятки людей. Жалуются в Страсбург не только горожане, но и сельские жители. Только из одного села Гвазда в Европейский суд обратились 28 человек. По подсчетам местных правозащитников, поскольку права каждого четвертого жителя из почти 2,5-миллионного населения Воронежской области были хоть раз нарушены в части несвоевременности выплат, а благодаря помощи правозащитных организаций сотни тысяч воронежцев добивались констатации факта нарушений своих прав в российских судах, а их решения в свою очередь не выполнялись, можно представить потенциальные масштабы обращений в ЕСПЧ из Воронежской области. Компенсации же морального вреда по решениям Страсбургского суда могут в 10 раз превышать суммы первоначальных невыплат, причем их размеры Европейский суд постоянно увеличивает. Впрочем, далеко не все иски могут быть приняты к рассмотрению, рассказывает Илья Сивалдаев, юрист межрегиональной правозащитной группы «Воронеж-Черноземья».
Конечно, есть определенные проблемы, связанные с тем, что существует 6-месячный срок для подачи жалобы в Европейский суд с того момента, как человек узнал, что его права нарушены. Многие люди, которые сидели просто сложа руки, даже если подадут жалобы, их жалобы будут признаваться неприемлемыми, потому что Европейский суд будет говорить, что вам было безразлично на протяжении там многих лет, что то, что решение суда не исполняется, вы никуда там не обращались, ничего не требовали, а сейчас вы начинаете требовать компенсации. И мы, соответственно, не можем защитить ваши права, потому что вы все сроки давности пропустили.
Департамент по охране конституционных прав граждан аппарата полпреда в Центральном федеральном округе вместе с представительством России в ЕСПЧ решил разобраться с проблемой, выслав в Воронеж делегацию для проведения совещания о неисполнении судебных решений, влекущих за собой обращение граждан в Европейский суд. Выступавшие на нем руководители областного ранга ссылались на трудности с наполнением бюджета, невозможность потратить ограниченные средства по иному назначению и новые федеральные законы. А пока еще 200 дел из Воронежской области готовятся для подачи в Страсбургский суд. Михаил Жеребятьев для «Радио Свобода», Воронеж.
В Москве 8 часов 11 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Антон Желнов. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, возвращаемся к первополосным публикациям.
Да, газета пишет на первой полосе, что на счетах в иностранных банках находится 220 миллиардов долларов из России. Пока российские финансисты с гордостью рассказывают о притоке капитала в страну, их иностранные коллеги, потирая руки, подсчитывают отток денег из России. Нынешним летом общая сумма денежных средств, размещенных российскими резидентами в иностранных банках, достигла 220 миллиардов долларов. Эта цифра была обнародована в последнем квартальном отчете Банка международных расчетов, организации, собирающей информацию о международных банковских операциях. Как замечают эксперты, эта сумма постоянно растет. Это главный материал сегодняшней газеты «Газета». «Ведомости» пишут, что в ближайшие месяцы или даже недели контроль над брендом «Водка столичная», который оценивается более чем в 2 миллиарда долларов, перейдет от компании SPI Юрия Шефлера к французской компании Pernod Ricard. Это публикация на первой полосе издания. К международным темам. Вот что пишет «Время новостей». Вчера Совбез ООН в неофициальном порядке возобновил обсуждение иранской ядерной проблемы. В минувшую пятницу входящие в Евротройку Великобритания, Франция и Германия представили обновленный проект резолюции, предусматривающий введение против Тегерана санкций за его отказ приостановить обогащение урана. Теперь судьба Ирана будет зависеть от того, сумеют ли договориться между собой имеющие право вето постоянные члены Совбеза. Ключевой для Ирана по-прежнему остается позиция России, пишет «Время новостей» на первой полосе. И если говорить еще о международных темах, то, конечно, газеты пишут сегодня о смерти Аугусто Пиночета. Этому посвящена редакционная статья газеты «Ведомости», вынесенная на первую по полосу издания. И вот еще одна громкая международная тема – публикация «Известий». В Тегеране вчера открылась международная конференция «Холокост. Глобальный подход». Корреспондент «Известий», как сообщает издание, попал на скандальное собрание, организаторы которого пытались переписать историю под собственные нужды. Напомню, одна из целей проведения конференции в Тегеране – доказать, что Холокост – выдуманный сионистами миф. Газета «Новое известие» сообщает, что врачи-инфекционисты бьют тревогу. СПИД атакуют 30-летних замужних женщин, которые, если бы не вирус, были бы образцовыми женами и матерями. Раньше благополучные домохозяйки никогда не входили в группу риска. Что же произошло? Медики вынуждены констатировать, СПИД, к которому подавляющее большинство россиян относится как к болезни деклассированных элементов, может стать бичом любой семьи. И это связано прежде всего с ростом супружеских измен. Изменяют в основном мужчины, но врачи говорят, что в последние годы женщины также стали часто приглашать в семью СПИД. И вернемся к газете «Известия». На сей раз это касается нашего культурного наследия. Скульптурное наследие Веры Мухиной, признанное во всем мире, рискует навсегда исчезнуть из Москвы. Памятник Максиму Горькому, который более полувека простоял на площади Белорусского вокзала и год назад был демонтирован на время строительных работ, сегодня сломанным валяется где-то на свалке. А скульптура «Рабочий и колхозница» разобрана на части и уже 3 года не дождется реставрации. Это материал «Известий» на первой полосе.
Спасибо. Я благодарю Антона Жилнова, который продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 и на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день Конституции. В больнице Владивостока скончался еще один гражданин Корейской Народно-Демократической Республики, пострадавший во время нападения в воскресенье. В Ираке с начала военной операции с марта 2003 года погибло около 3000 американских военнослужащих. В Сантьяго проходят похороны Аугусто Пиночета. В Алжире радикальная группировка, связанная с Аль-Каидой, взяла на себя ответственность за воскресное нападение на автобус с иностранцами. Таковы некоторые темы следующего выпуска новостей «Радио Свобода».
Сегодня в 11:00 на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». Как подает дело Литвиненко, пресса вовлеченных в него стран. Участвуют журналисты из России, Англии и Германии. Ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00. Время московское.
Продолжает нашу программу выпуск спортивной информации. В чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня Питтсбург по буллитам выиграл у Вашингтона 5-4. Свою 15-ю шайбу в сезоне в составе победителей забросил россиянин Евгений Малкин, а Колорадо нанес поражение Каролине со счетом 5-2. Вот некоторые результаты сегодняшних матчей чемпионата национальной баскетбольной ассоциации. Феникс Орландо 103-89, Портленд Филадельфия 81. 101-79, Торонто-Майами 77-99, Нью-Джерси-Мемфис 105-92. Лидером сезона остается Юта, которая сегодня выиграла у Далласа 101-79. Одним из лучших на площадке в составе победителей был Андрей Кириленко, который сыграл 34 минуты, сделал 2 подбора и набрал 10 очков. Теперь о футболе. В Японии проходит клубный чемпионат мира. Вчера мексиканская команда «Америка» выиграла у корейского клуба «Чонбук Моторс» 1-0 и в полуфинале теперь сыграет с «Барселоной». В английской премьер-лиге завершился 17-й тур. «Шеффилд Юнайтед» и «Астон Вилла» сыграли в ничью 2-2. Впереди «Манчестер Юнайтед» 44 очка, на 8 очков отстают «Челси», имеющие игру в запасе, и по 28 очков в активе «Портсмута» и «Ливерпуля». А в итальянской серии «Б» мы, конечно же, следим за выступлениями «Ювентуса», который возглавляет турнирную таблицу после 15-го тура, вместе с «Болоньей», имея по 28 очков. А вот «Наполи», который имел возможность вновь выйти на первое место, сыграл в ничью вчера с Чезеной 1-1 и делит 3-4 места с Пьяченцей. Известный российский футбольный специалист Сергей Петренко, который работал долгое время в московском «Торпедо», со следующего сезона будет тренировать латвийскую «Даугаву», которая совсем еще недавно носила название «Дитон». Ну, впрочем, «Даугава» — это исконное название этого клуба. А в Базеле проходит чемпионат Европы по кёрлингу. У женщин впереди сборная России, которая одержала 6 побед в 6 матчах. Вчера россиянки выиграли у датчанок 10-6 и у итальянок 6-4. А у мужчин сыграно 5 туров. Здесь пока без потерь следуют команды Шотландии и Швейцарии. По 3 победы имеют сборные Финляндии, Германии и Норвегии. Пока что это вся спортивная информация. В 12:50 по московскому времени на волнах радио «Свобода» слушайте программу «Прессинг по будням».
В Москве 8:19. Вы слушаете радио «Свобода». За этот год около 300 тысяч человек получили российское гражданство. Однако, по данным уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, многие мигранты, имеющие все основания для получения гражданства, не смогли реализовать эту возможность, рассказывает Юрий Багров.
Миграция в России в последнее время выросла в серьезную проблему, оказывающую влияние на политическую стабильность и экономическое развитие страны. Об этом говорили участники заседания Координационного совета Уполномоченного по правам человека. Многие правозащитные организации в России оценивают ситуацию с положением иммигрантов в стране как наиболее массовый случай нарушений прав человека. Возможный выход из создавшейся ситуации уполномоченные по правам человека в регионах видят в объявлении амнистии для иностранных граждан и лиц без гражданства, желающих стать гражданами России. Однако глава Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский к этой идее относится отрицательно. В интервью «Радио Свобода» он объяснил, почему.
В принципе, это приведет к определенной расслабленности, люди будут всегда этого ждать. Вот он знает, что там через год опять проведут это так называемую там амнистию, да. Ну, наверное, это не совсем правильный подход. Я говорю, что это крайняя мера в случае того, что если не удастся другими путями решить нормализацию ситуации, нормализовать ситуацию, то тогда будем думать вот в этом направлении. Ну, у нас вступает законодательство новое. Есть определенные задумки, о которых я пока говорить не буду. Мы тесно взаимодействуем с диаспорами, общинами, работаем со своими коллегами стран исхода мигрантов.
Сказал Константин Рамадановский. По мнению участников заседания Координационного совета Уполномоченного по правам человека, решение о введении квот для иностранцев на торговлю на рынках требует проверки на соответствие Конституции. Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин не сомневается, что это постановление будет оспорено в Конституционном суде.
Я не являюсь Конституционным судом, поэтому я не могу судить. Но что они у меня вызывают сильные подозрения в том, что они несовместимы с нашей Конституцией, это точно. Ну, дело в том, что любые, так сказать, национальные квоты вообще неприемлемы и находятся, так сказать, на той же линии, что и наши конституционные принципы. Проблема стоит в другом. Существует, конечно, проблема, что на рынках не все в порядке. Все это знают хорошо. И что существуют этнические группировки, которые, так сказать, пытаются установить свой контроль, свой диктат, свою монополию. Это тоже правда. Но действовать нужно в уголовном режиме. действовать нужно. Если кто-то явно нарушает закон, и этого кого-то, нарушающего закон, нужно, соответственно, так сказать, поставить перед лицом ответственности. Но не какую-то отдельную национальность и так далее.
Региональные представители Уполномоченного по правам человека активно обсуждали указ президента России о оказании содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. В России необходимо провести информационную кампанию по повышению уровня толерантности местного населения. По мнению правозащитников, успешная реализация переселенческих программ возможна только в случае соблюдения баланса интересов жителей регионов, переселенцев и государства. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
В российской столице 8 часов 22 минуты. Предлагаем вашему вниманию американский калейдоскоп.
Неожиданное рождение политической звезды. Прощальная речь генерального секретаря ООН. Историки критикуют новый фильм Мела Гибсона. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник явной главной политической новостью страны стала поездка сенатора Барака Обамы в Нью-Гемпшир на встречу с потенциальными избирателями. Сенсационность этого факта состояла в том, что никогда прежде столь молодой политик, едва появившийся в коридорах высшей власти, столь быстро не взмывал до статуса политической суперзвезды. Некоторые политики даже предрекают, что он может похоронить президентские шансы своего товарища по партии Хиллари Клинтон, рассказывает Алан Давыдов.
1500 билетов по $25 были раскуплены за 3 дня, когда стало известно, что в воскресном торжестве в Манчестере, штат Нью-Гемпшир, посвященном ноябрьской победе демократов, примет участие сенатор Барак Обама. В зале пришлось установить 700 дополнительных кресел. Как сказал губернатор штата Джон Линч, мы сначала планировали пригласить на этот вечер группу Rolling Stones, но отказались, поняв, что сенатор Обама принесет больше выручки. Сенатор Обама, если вы решите выдвинуть себя в президенты, то мы... Восторженная аудитория не дала договорить губернатору. Тут же на сцене Бараку Обаме вручили петицию от 12 тысяч его поклонников по всей стране, убеждавших сенатора официально объявить о своем намерении баллотироваться кандидатом Демократической партии в президенты. Маленький северо-восточный штат Нью-Гемпшир считается ключевым для успеха тех, кто пытается добиться партийной номинации во время первичных выборов, которые должны состояться еще только через год. Но визит Обамы вызвал здесь небывалый политический ажиотаж, который, по словам молодого сенатора, вселяет уверенность в то, что у демократов серьезные шансы победить в президентских выборах. Признаюсь, вокруг меня в последнее время много суеты, но я считаю, что причина моей возросшей популярности не столько во мне, сколько в вас самих. Похоже, в какой-то степени я стал символом сопровождавшего последние выборы духа, духа, свидетельствующего о том, что мы хотим перемен. В последние недели остается все меньше сомнений в том, что сенатор из штата Иллинойс Барак Обама, как и сенатор Хиллари Клинтон, наиболее вероятный кандидат в президенты от демократов в 2008 году, хотя ни тот, ни другой официально не выдвинули своих кандидатур. Некоторые скептики сомневаются в том, что с его минимальным политическим опытом, 2 годами работы в Сенате США, Обама сможет победить на президентских выборах. Обаму это обстоятельство не смущает. Я полагаюсь на суждение американского народа, который каждый раз отбирает президента из кандидатов в ходе долгого и скрупулезного процесса. 45-летний мулат Обама, худощавый и стильно одетый, уже успел добиться того, чего не удается 90% американских политиков. Он появился на обложках влиятельных американских журналов. И не в последнюю очередь благодаря изданной в октябре его книге «Бесстрашие надежды», в которой сенатор выражает свои политические взгляды. Похоже, публицистика становится инструментом возможных кандидатов в президенты на выборах 2008 года, которые, видимо, считают, что им не помешает слава, сопутствующая их книгам. Так, во вторник выходит второе издание книги сенатора Хиллари Клинтон «Понадобится целая деревня», первоначально изданный в ее бытность первой леди 10 лет назад и посвященный воспитанию детей. Готовят к изданию своей книги и другие вероятные кандидаты в президенты – демократы Эл Гор и Джон Керри, а также республиканец Джон Маккейн.
Рассказывал Алан Давыдов.
В понедельник уходящий в отставку генеральный секретарь ООН Кофи Эннан выступил с последней в этом качестве речью перед американской аудиторией. У него были сложные отношения с Белым домом и американскими законодателями. На прощание Эннан дал несколько советов правительству США и американскому народу. С подробностями Ян Рунов.
Выступая в штате Миссури в музее президента Гарри Трумэна, одного из основателей Организации Объединенных Наций, генеральный секретарь сказал, что Соединенные Штаты несут особую ответственность за положение в мире, поскольку остаются самым мощным государством. Он предложил реформировать Совет Безопасности, структура которого, по его словам, отражает реалии 1945 года, и призвал международное сообщество помочь в восстановлении Ирака, который самостоятельно вряд ли сможет это сделать. Дать оценку выступлению и подвести итог 10-летней деятельности генерального секретаря я попросил вице-президента исследовательской организации «Дом свободы» политолога Арча Паддингтона.
Очевидно, что Соединенные Штаты, как очень сильное в военном, экономическом и дипломатическом отношении государство, ответственны за то, чтобы использовать свою мощь разумно и на благо мира. Генеральный секретарь абсолютно прав в этом смысле. По поводу реформы Совета Безопасности, Кофи Аннан абсолютно прав теоретически. Совет Безопасности, не признающий значения и влияния таких государств, как Бразилия, Япония, Южная Африка или Германия, не отражает реалий сегодняшнего дня. Практически же, расширение состава постоянных членов Совета Безопасности с правом вето может еще больше парализовать деятельность Совета Безопасности. Он, конечно же, не был худшим генеральным секретарем. Думаю, он искренне хотел, чтобы в мире соблюдались права человека, чтобы в разных странах развивалась демократия. Он хотел остановить геноцид и войны. Но он мало что мог сделать для этого, и я не уверен, что на его месте кто-то другой добился бы большего, если учесть, какой разброд царит в Организации Объединенных Наций. Жаль, что, уходя, Кофи Аннан подверг критике Соединенные Штаты, а не те государства, в которых злостно нарушаются права человека и в которых сохраняется авторитарная система правления. Это вновь увело внимание ООН от человеческих трагедий, которые происходят, например, в Судане, от авторитаризма и подавления демократических свобод в России, в Китае, в Иране, в Венесуэле. Коалиция этих стран, не уважающих права человека, препятствует ООН в эффективном решении многих кризисов и многих вопросов. Так считает Арч Паддингтон, вице-президент исследовательской организации «Дом свободы».
Рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в утреннем эфире.
Вы узнаете о том, что Арктика на грани экологической катастрофы. И почему критикуют фильм Мела Гибсона.
Несколько еще вариантов ответов наших слушателей на вопрос, что вы думаете и читали ли вы основной российский закон, Конституцию. Сегодня 12 декабря, если вы помните. Конституцию я читал, сообщает нам Петр. Мне она очень понравилась. По-моему, это самая лучшая сказка из всех лучших русских народных сказок. При нынешней Конституции хорошо живется тем, кто создал 10 схем, чтобы народец обмануть, миллионы умыкнуть, миллион народа мрет, а не все наоборот. Вот таким поэтическим образом Сергей Анатольевич из Санкт-Петербурга ответил на сей вопрос. А господин Капитонов считает, что в тоталитарной стране Конституция – это безразмерный закон для самовластия.
Сегодня в час дня в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Человек имеет право». Тема «Право на конституционную преемственность власти». Участники передачи – историк Владимир Ларионов, руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и кандидат юридических наук Илья Рассолов, ведущий Карен Агамиров. «Человек имеет право» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня продолжится третий Всероссийский гражданский конгресс. В форуме участвуют правозащитники, оппозиционные политики, независимые журналисты и предприниматели. В больнице Владивостока скончался еще один гражданин КНДР, пострадавший во время нападения в воскресенье. 10 декабря группа молодых людей избила во Владивостоке трех северокорейских строителей. Один из них скончался в понедельник, второй – сегодня. Жизнь третьего пострадавшего вне опасности, утверждают врачи. В Москве сегодня пройдут несколько митингов, посвященных Дню Конституции. Ровно 13 лет назад основной закон был принят на референдуме. С прошлого года День Конституции стал обычным рабочим днем. В Москве задержан еще один подозреваемый в покушении на главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса – Иван Миронов. Соединенные Штаты поддерживают новый проект резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Ирана за отказ заморозить ядерную программу. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила в интервью агентству «Франс Пресс», что оптимистично смотрит на возможность одобрения предложенного европейцами документа всеми пятью членами Совета Безопасности. Премьер-министр Грузии Зураб Нагаедели продолжает визит в Вашингтон. Вчера состоялись его переговоры с госсекретарем США Кондолизой Райс. Одна из главных тем обсуждения – кризис в российско-грузинских отношениях. В Сантьяго сегодня пройдут похороны Аугусто Пиночета, бывший чилийский диктатор, который скончался в воскресенье на 92-м году жизни, будет похоронен с военными почестями, но не как экс-глава государства. Турецкие власти заявили, что изучают решение Евросоюза частично заморозить переговоры о вступлении Турции в ЕС.
И о погоде в российском, регионе, в столичном регионе. Эстафету выходных дней, когда в Москве были установлены новые рекорды температуры, взял и вчерашний день. Уже утром на главной московской метеорологической станции термометры показали значение 4,6 градусов, и этого оказалось достаточно, чтобы вычеркнуть из метеорологической летописи 1965 год. Тогда 11 декабря было чуть прохладнее, 4,5 градуса. Посмотрим, что готовят нам синоптики на сегодня. Сегодня они обещают от 4 до 6, возможен и новый рекорд. Днем преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3,8 метра в секунду, давление 752 миллиметра ртутного столба.
Результаты социологических опросов, которые проводятся в последние годы ко дню Конституции России, дают примерно одну и ту же картину. Менее трети россиян считают, что Конституция гарантирует права и свободы граждан и поддерживает порядок в стране, а около половины респондентов считают, что российская Конституция особой роли не играет, потому что с ней никто не считается. В Петербурге оппозиционное молодежное движение отмечает День Конституции по-своему. Подробности у Дмитрия Казнина.
В Петербурге движение «Оборона» в честь 12 декабря проводит акцию, во время которой активисты движения будут раздавать людям обложки от Конституции, внутри которых чистые листы, что должно символизировать незнание гражданами главного закона и формальный характер Конституции, говорит пресс-секретарь движения «Оборона» Ксения Вахрушева.
Основная мысль этой акции будет в том, что Конституция на сегодняшний момент есть, но она номинальна. Она не несет с собой никакой смысловой нагрузки, потому что то, что она есть, не говорит о том, что ее основные положения выполняются и чтятся народом и, в первую очередь, властями.
По данным социологических опросов, большинство россиян воспринимают 12 декабря просто как дополнительный выходной. Не знают содержания основного закона страны более 60% населения. Дать какую-либо оценку Конституции большинство опрошенных затрудняются. По данным компании «Рамир Мониторинг», лишь 2% россиян полностью знакомы с содержанием действующей Конституции. Хотя каждый второй на сегодняшний день в той или иной степени знаком с основным законом страны, говорит Ксения Вахрушева.
Конституцию нужно читать еще в школе, безусловно, в университетах, просто потому что люди в большинстве своем не знают своих основных прав, основополагающих законов, по которым должно существовать государство.
По мнению правозащитника, председателя общественной правозащитной организации «Гражданский контроль» Бориса Пустынцева, если в небольших городах Конституцию действительно не знают, то в больших сама ситуация заставляет людей обращаться к основному закону.
Вот такие вещи, как, скажем, монетизация и прочее, они заставляют граждан обращать внимание на свои конституционные права, в том числе и Конституцию. Так что я думаю, что Конституция достаточно известный документ.
При этом, считает Борис Пустынцев, в Конституции 93-го года впервые прописаны права человека за всю российскую историю. С другой стороны, исполнительная власть обходит сегодня многие положения Конституции, но без нее все было бы гораздо хуже, считает Борис Пустынцев. Дмитрий Казнин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в продолжении темы. Читали ли вы Конституцию? С таким вопросом обратилась Татьяна Кондратовская к жителям Омска.
Читал, конечно. После Советской Конституции, эта Конституция, небо и земля. Но не в нашу пользу, не в пользу нормального, обычного, простого человека.
Когда-нибудь давно, пока училась в школе, потом в институте, о правах, больше об обязанностях. Ну, потому что права, по-моему, в нашей стране вообще не соблюдаются. Права человека, то есть нарушения постоянно на каждом шагу. А только обязанности остались.
Да, читали. Ну, статьи из Конституции читали, проходили по предмету. Воинскую обязанность проходили, вот это, то, что каждый гражданин с 18 лет должен призываться и проходить воинскую службу.
В школе, когда право проходили, ничего не запомнилось.
Не встречалось, не видел и не читал.
Некогда.
Нет, как-то вот не удалось. Не задумывалась над этим вопросом. Наверное, надо как-то взять да почитать.
Нет, не читал, вообще ни разу.
Чуть-чуть, да, так, бегло и все. По поводу земли, по поводу прав на землю. Мы фермеры, мы из деревни, поэтому нас этот вопрос интересовал.
В школе проходили, на психологии нам рассказывали. Права ребенка рассказывали. Что он не имеет права другому человеку приставать. То, что если он ударит человека, на него могут штраф подать милицию.
Не читал ни разу, как-то не было надобности. И у нас в стране столько всяких законов. То есть мои права, я не знаю, вряд ли мне и помогут. Начиная вкачать права, то сами понимаете, что может быть.
Да, конечно, в школе проходили. Так как я учусь на географическом факультете, там есть статья 68, по-моему. Там перечислены республики, автономные округа в России. Ну и первые статьи тоже знаю.
Я и не старался, не задавался, чтобы прочитать. Ну и негде было взять.
Ой, вы знаете, когда мы еще в начальной школе учились, нас возили в колхозы и читать отдельные статьи. Право на отдых, на труд и на работу. Они вот приходили в Дом культуры часов 9 после дойки. Вот мы их с концертом преподавали статьи. Вот такая брошюрка была, и там статьи вот так вот. Новую уже на меня сил не хватает.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, читали ли вы Конституцию России. Для Радио Свободы Татьяна Кондратовская, Омск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А знаете ли вы что? К 2080 году Арктике грозит экологическая катастрофа. Английские технологи разработали надежные шторы против осколков снарядов, а причиной видообразования у американской горехвостки является характер ее питания. Слушайте выпуск новостей науки.
Экологи из Института полярных и морских исследований сообщили прогноз, согласно которому ледяные поля Северного Ледовитого океана полностью растают к 2080 году. Глобальное потепление угрожает не только полярным медведям, оно грозит разрушением экологической системы всей Арктики. Английские технологи из университета Эксетера разрабатывают защитные занавеси на основе нового материала. Новый материал при попытке растянуть его не утончается, а наоборот становится толще. Под действием ударной волны в нем открывается огромное количество пор, и сжатый воздух проходит сквозь ткань, не нарушая ее. Шторы, сшитые из такой ткани, станут надежной преградой осколкам, являющимся основным поражающим фактором во время взрыва снарядов и бомб. Американские генетики из Университета Пенсильвании обнаружили, что белок ВНТ необходим для нормального развития органов вкуса, а точнее для множества вкусовых сосочков, расположенных главным образом на языке. Исследователи вывели две линии мышей, у одной из которых синтез белка ВНТ в эмбриональных клетках языка был подавлен, а у другой происходил избыточный синтез этого белка. Тогда первая группа производила на свет животных, у которых вкусовые сосочки отсутствовали, во второй же линии стали появляться мыши, язык которых был густо покрыт вкусовыми сосочками увеличенного размера. Ранее учеными уже было показано, что присутствие белка ВНТ необходимо для нормального развития глазных яблок, молочных желез и волосяных мешочков у мышей. Канадские орнитологи из университета Гельфа предполагают, что причиной видообразования у перелетной птицы американской горехвостки является характер ее питания. Окраска хвостового оперения самцов американской горехвостки меняется от интенсивно-оранжевого на севере ареала до желтоватого на юге. Поскольку интенсивность окраски определяется концентрацией каротиноидов, поступающих в организм птиц вместе с пищей, то ученые предположили, что цвет перьев зависит от характера питания птиц. По всей видимости, содержание каротина в плодах и насекомых, которыми питаются горехвостки на юге североамериканского континента, ниже, чем на севере ареала. В связи с этим ученые полагают, что изменение интенсивности окраски перьев у самцов может влиять на избирательность самок, что, в свою очередь, приводит к невозможности скрещивания различных по окраске птиц. Подобная репродуктивная изоляция и лежит в основе данного вида образования.
С выпуском новостей науки Ольга Орлова.
В Москве 8:41. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Я приветствую Антона Жилнова, который находится рядом с нами в студии. Доброе утро, Антон.
Доброе утро.
Антон, это время наиболее интересных публикаций. Какая тема привлекла ваше внимание?
Ну вот о Конгрессе русских общин пишет сегодня заместитель главного редактора газеты «Ведомости» Кирилл Харатьян. Он приводит цитату лидера этого конгресса Дмитрия Рогозина. «Конгресс русских общин должен стать профсоюзом русских людей». «Что это за профессия такая, русский человек? Раз есть профсоюз русских людей, спросил я себя», пишет Харатьян, прочтя приведенную цитату из выступления Дмитрия Рогозина на съезде возрождения Конгресса русских общин. А изучив заявление съезда, пришел к выводу, что в понимании Конгресса русские – это такие современные казаки, чья жизнь и деятельность состоит в эффективной защите соотечественников. Жаль, потому что славянофильство, которому мог бы при небольшом напряжении умственных сил свести свои взгляды Рогозин, сегодня плохо представлено в России. Западники теперь почти все, если судить по заявлениям. У российских партий и движений демократия и личные ценности в уставных целях. А у Рогозина в проекте устава возрожденного Конгресса в главе цели и задачи даже слово «демократия» не встречается. То есть, если бы не профсоюз, можно было бы вспомнить о русской соборности как о позиции западному индивидуализму. Могла бы снова стать актуальной эволюция философа Чаадаева от восхищения западной католической протестантской свободы до осознания, что русское православие, пожалуй, дает человеку все же свободу большую. А ведь еще и приложение к заявлению съезда Конгресса русских общин называется «Русская правда», как у Ярослава Мудрого, которому славянофилы апеллировали. Правда, у Рогозина это не юридический кодекс, а хартия прав и свобод русского народа. Зато в ней в пункте 12 говорится: «Православие – традиционная религия русских, один из главных и естественных источников русской идентичности». Почти как у поздних славянофилов, для которых, писал митрополит Антоний, православие было главной и весьма благородной, благородным устоем русской гражданственности. Но не только профсоюз мешает причислить Конгресс Рогозина к славянофильству, заключает Кирилл Харатьян на страницах «Ведомостей». Названия руководящих органов «Центральный комитет» и «Президиум Центрального комитета» напоминают явно не славянофильскую КПСС. А вот предпоследняя фраза заявления съезда «С нами Бог, наше дело правое, победа будет за нами» вообще странная. Первая часть из богослужебного песнопения, хорошо, а вторая из серийного убийцы Сталина. Тьфу, каша какая-то идеологическая. Это статья Кирилла Харатьяна в газете «Ведомости». И в заключении нашего обзора расскажу еще о нескольких заметных публикациях дня. В газете «Коммерсант» на 9-й полосе в разделе «Мировая практика» комментарий журналиста Генриха Боровика о смерти Пиночета. А на 8-й странице «Коммерсанта» в разделе «Мнения и комментарии» большая публикация президента Совета по международным делам США Ричарда Хасса о том, что доля влияния США на Ближнем Востоке постепенно падает. Также в разделе «Комментарии» в газете «Коммерсант» сегодня опубликована статья о Российской Конституции, приуроченная к сегодняшнему празднику. И я хочу выделить, что «Коммерсант», кстати, одно из немногих российских изданий, кто вспоминает сегодня эту дату.
Этот праздник. Спасибо, Антон. Спасибо. Я благодарю Антона Жилнова, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45 и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В российской столице сегодня запланировано несколько митингов, приуроченных к Дню Конституции. Джордж Буш продолжает консультации по вопросу о будущем военной операции в Ираке. Министры иностранных дел Евросоюза решили заморозить часть программы переговоров с Турцией о ее присоединении к ЕС. Американский космический корабль «Дискавери» сегодня пристыковался к Международной космической станции. Об этих и других событиях в выпуске новостей на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
«Лукойл», крупнейшая нефтяная компания России, покупает у американской «ConocoPhillips» 376 бензоколонок, работающих под торговой маркой «Jet», в 6 европейских странах – Бельгии, Венгрии, Польше, Словакии, Чехии и Финляндии. Об этом сообщил вице-президент «Лукойл» Леонид Федун, не раскрыв суммы сделки. «ConocoPhillips» является одним из крупнейших акционеров «Лукойл». Ей принадлежит более 18% акций российской компании. В 2004 году «Лукойл» приобрела у ConocoPhillips более 300 бензоколонок в Соединенных Штатах. Темпы роста экономики Китая, четвертый в мире, составят в 2006 году, по предварительным данным, 10,5%, сообщила правительственная комиссия Китая по экономическому развитию. В целом, объем китайской экономики, по тем же прогнозам, составит в 2006 году 2,5 триллиона долларов. Это в 2,5 раза больше прогнозируемого на этот год объема ВВП России. В Китае вступили в силу новые правила деятельности в стране зарубежных банков. Чтобы начать здесь операции в местной валюте, в том числе на рынке частных вкладов, зарубежный банк обязан создать в Китае дочернюю компанию с уставным капиталом не менее 130 миллионов долларов. Только в этом случае банк получает полный доступ на местный розничный рынок, включая выпуск пластиковых карт. 11 декабря истек пятилетний переходный период вступления страны во Всемирную торговую организацию, участником которой Китай стал в конце 2001 года. Среди взятых тогда Китаем обязательств – отмена в течение 5 лет запрета на операции зарубежных банков в местной валюте, в том числе на рынке частных вкладов. Их общий объем превышает ныне 2 триллиона долларов, то есть 80% годового ВВП Китая. В России объем частных вкладов составляет примерно 130 миллиардов долларов, 13% ВВП.
Экономический обзор подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 30 копеек за доллар США и 34 рубля 71 копейку за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 22 цента.
Переходим к следующей теме. Аугусто Пиночет избежал земного суда, противоречивое наследие чилийского диктатора и Россия. Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». А гостем ведущего был журналист-международник Игорь Фисуненко в 70-80-х годах, СОПКОР Советского радио и телевидения в Латинской Америке. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Вот чем отличался Аугусто Пиночет от других латиноамериканских диктаторов?
В принципе, видимо, немногим. Самое главное, самое первое отличие все-таки в каком-то страшном контрасте его прихода к власти. Потому что было много диктаторов в Латинской Америке, еще будет не меньше, а может быть и больше в будущем. Это не случайно называют вулканический континент. Но многие из них, большинство, приходят в результате каких-то кабинетных мелких там переворотов, интриг, свержений. И там уже сложились какие-то такие нравы на этом континенте, что, предположим, свергается в результате кабинетного переворота один диктатор. Соседняя страна, неважно, дружественная или враждебная, по отношению к данной стране, где его свергли, всегда принимает его, дает ему политическое убежище. Человек там спокойно живет до тех пор, пока очередной переворотный урод не произойдет, его снова не призовут. Вот такие вот были игры. Пиночет же пришел к власти в результате действительно грубого, страшного переворота, потому что он был приглашен на должность главнокомандующего вооруженными силами тогдашним президентом Сальвадором Альенде, и буквально через там 2-3 месяца после этого он сверг этого президента, залил страну кровью, никуда не денешься, это факт исторический. И поэтому его фигура стала наиболее одиозной, хотя режим его был ничуть не лучше режима, скажем, Стресснера в Парагвае, там Самоса в Никарагуа и так далее, и так далее.
Профессор МГИМО Андроник Мигранян, член общественной палаты, не отвергает чилийской модели развития.
Пиночет был актуален для России в 89-м, 90-м, 91-м годах для того, чтобы осуществить ее переход и при этом сохранить целостность страны. Мы на первом этапе не смогли иметь такого лидера. Горбачев оказался не на уровне, страна рухнула, институты разрушились. И то, что произошло в Китае под руководством Дэн Сяопиня или в Чили под руководством Пиночета, оказалось неприменимой для Советского Союза. Но, в принципе, Россия проходит этот путь с конца 90-х годов. Консолидация власти, восстановление властной вертикали, расправа с олигархами и осуществить очень сложный процесс перехода из директивной экономики к рыночной.
Известный ученый-американец в прошлом, телеведущий Валентин Зорин, не верит в легенду о Пиночете.
Пиночет Между прочим, его зря подают как человека, который сделал что-то новое. Это сталинизм в маленькой стране. Кровавый диктатор, который поднимал экономику. Между прочим, Сталин делал то же самое. Разница только в том, что цена, которую заплатила Россия за создание своей промышленности и экономический подъем, в десятки тысяч, а может быть, в миллионы раз больше, чем заплатила Чили.
Это был фрагмент программы Владимира Кармурзы «Грани времени». Гостем ведущего был журналист-международник Игорь Фисуненко.
И прежде чем мы вернемся к событиям в Америке, я хочу поправиться, потому что, оказывается, на протяжении всей нашей утренней программы я дезинформировала наших слушателей, поскольку евро на мировых рынках сегодня стоит $1.32.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему историкам и антропологам не нравится новый фильм Мела Гибсона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Потеря места в Конгрессе может обернуться большим финансовым выигрышем для бывших сенаторов и конгрессменов, проигравших на недавних выборах. Чем больше у них за плечами законодательного опыта, тем шире у них выбор работы. Ветераны Конгресса Шервуд Бойер, Джим Лич, прослуживший в Палате представителей более четверти века, и сенатор Майк Девайн уходят преподавать в престижные университеты, где их зарплата наверняка превысит $160 тысяч, зарабатываемых в год американским законодателем. Традиционный работодатель отставных законодателей, лоббистская индустрия, также присматривается к новым отставникам, хотя с меньшим, чем обычно, интересом. Капиталистские связи республиканцев ныне не слишком в чести. Да и просто выход на пенсию может оказаться мудрым бизнес-решением, поскольку бывшие законодатели – лакомый объект для многих корпораций, стремящихся добавить известные имена в свои советы директоров. Ядерное похолодание. Так звучит приближенная к современным обстоятельствам версия теории ядерной зимы, выдвинутая чуть больше 20 лет назад группой американских ученых. В 83-м году они предсказали, что ядерный конфликт двух супердержав сотрет с лица Земли эти страны и ввергнет планету в ледниковый период, в результате которого погибнет 90% землян. Но что, если атомными бомбовыми ударами обменяются страны с гораздо, так сказать, меньшими ядерными возможностями? Согласно компьютерным моделям, в результате такого взрыва, взрыва 50 взрывных устройств, эквивалентных бомбам, сброшенным на Хиросиму и Нагасаки, погибнет от 3 до 17 миллионов людей. Атомная копоть, поднявшаяся над Землей, заблокирует значительный процент солнечных лучей. Температура в первые 3 года опустится на 2 градуса по Фаренгейту, что значительно сократит, например, сельскохозяйственный сезон в странах мировых житницах, смешает дождливые и засушливые сезоны в Азии и Африке и обернется масштабным падением производства продуктов питания. Как говорят ученые, они своим исследованием пытались предупредить, что за любым ядерным конфликтом последует расплата. В прошедшие выходные на американские экраны вышел фильм Мела Гибсона «Апокалипта». Авторитет режиссера настолько велик, что задолго до выхода ленты на экраны критики обсуждали ее шансы на получение «Оскара». С такой преждевременной оценкой, похоже, не согласны некоторые зрители. Кассовые сборы в первый уикенд составили всего $14 миллионов, что для Гибсона граничит с провалом. И что более интересно, с таким предсказанием не согласны антропологи. Мнение последних особенно важно, поскольку действие апокалипта происходит в период заката древней цивилизации майя, рассказывает Владимир Морозов.
У некоторых экспертов вызывает неодобрение само название фильма. Пришедшее из древнегреческого слова «апокалипсис» означает «откровение». О том, какое откровение готовит нам фильм, говорит его эпиграф. Это слова американского историка Уильяма Дюранта. Великую цивилизацию не удается завоевать извне до тех пор, пока она сама не разрушит себя изнутри. Мел Гибсон имеет в виду закат сразу двух цивилизаций – майя и современной. Такое сближение считает неосновательным антрополог из университета города Майами Трейси Ардран. Идея фильма «Конец близок, и Спаситель уже пришел». В «Апокалипта» ничего нет о выдающихся достижениях майя в науке, о мастерстве архитекторов. Есть бесчисленные убийства. Они наводят на чисто колонизаторскую мысль. Майя нуждались в помощи со стороны, потому что их собственная культура прогнила до корней. Профессор Ардрен считает неправильным, что такими спасителями показаны в фильме испанцы, которые на самом деле откровенно грабили богатство майя и сотнями убивали местных жителей, не считая их за людей. Ту же мысль высказывает историк из Университета штата Калифорния Закари Хруби. Оба эксперта указывают и на фактические ошибки фильма. Вот одна из них. Ко времени прибытия испанцев в Новый Свет в XVI веке майя не жили в городах. В фильме они живут. На самом деле колонизаторы прибыли через 300 лет после того, как майя покинули свои города. Ученые не принимают и непрерывного изощренного насилия, того, что экран буквально промок от крови. Нам крупным планом несколько раз показывают, как у живых людей вырывают сердце. Воин не спеша добивает нескольких раненых. Человека терзает ягуар. Главный герой, раненый стрелой, 15 минут истекая кровью, бегает по экрану. Не по душе экспертам и отношение Мела Гибсона к нашей цивилизации. Кстати, в числе признаков ее заката иногда полушутя называют явный перебор насилия в индустрии развлечений.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если судить по музыкальному сопровождению к фильму «Апокалипта», древние майя не знали песен со словами, только со звуками.
Передача «В Америке сегодня», она подготовлена нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне. Завершен очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Для вас последние три часа работали продюсер Михаил Касторов и ведущий Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема обсуждения петербургского часа – соблюдение в России конституционных норм в области экологии. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания. Удачного вам дня.
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».